«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Возможно ли людям с ограниченными возможностями вести и обрести полноценную жизнь? А как им реализовать свой творческий потенциал и преодолеть социально-психологическую изоляцию? Как в этом помогает танцевальная терапия? Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в студии на Теусе автор ведущей передачи Игорь Попов. И у меня в гостях кандидат педагогических наук. Ты еще кандидат, не доктор еще?
Нет,
и не буду,
пока
да?
еще не знаю, когда... Да, пусть будет помощь людям
да.
больше.
Да, кандидат педагогических наук, руководитель Центра социокультурной анимации и одухотворения Леонид Тарасов. Привет.
Добрый день, друзья.
Да, конечно же, про танцы будем говорить, раз уж ты в гостях. Ну, о чем еще с тобой можно еще поговорить? Не, о чем знаю, можно поговорить. Ну, прежде всего, конечно, о танцах. Я знаю, что вот коллектив вашего центра прибыл с соревнований в Нидерландах вот-вот в апреле. Апреле, да, были. Во-первых, расскажи, что это, да, собственно, за соревнования были. Я даже название в эфире не буду озвучивать. И как вообще выступили ваши ребята?
Да, ну
о ребятах немножко расскажи.
Да. Да, у нас было даже две поездки. Одна поездка была в Австрии на фестиваль Vibe. Это Вена International Ballet Experience, то есть это фестиваль балетный, обычный танцевальный фестиваль, где у нас выступала пара, мальчик с синдромом Дауна и девушка профессиональная танцовщица. Это было прямо вот буквально 17 апреля, 19-го. Они прилетели утром, а мы вместе с Гошей, это мальчик на коляске, и Мария Владимирцева, она тоже профессиональная танцовщица, мы полетели в Голландию на крупнейший в Европе танцевальные соревнования, фестиваль, называется Holland Dance Spectacle. Это Нидерланды, на юго-востоке Нидерландов. И, в общем-то, оба выступления ребят были очень значимыми и с точки зрения их роста профессионального, их развития, и с точки зрения участия, потому что в Вене наши ребята попали на гала-концерт и выступали на гала-концерте фестиваля, балетного фестиваля, там и современный танец есть, и классическая хореография, что достаточно важно и престижно для инклюзивных коллективов. А в Голландии ребята заняли два первых места по танцевальному классу, по D-классу комби категории 1. Заняли в один день первое место, и второй день они подтвердили это первое место, то есть заняли еще раз. Подтвердив тем самым как бы свое мастерство.
Вот скажи-ка, во-первых, это фестивали по определению инклюзивные были? Как они вообще строились? Кто был соперником ваших ребят?
В Вене это обычный фестиваль, это первое. Там большинство обычных танцоров, любителей, есть немножко профессионалов, но... Организатор этого фестиваля стремится включить коллективы с людьми с ограниченными возможностями здоровья и очень, скажем, активно приглашает нас каждый год туда приезжать. В этом году соперниками нашими там были коллективы из Австрии.
Слушай, это обычный фестиваль, куда приглашают вот такие инклюзивные пары, да?
Да, это достаточно важно, потому что открытое пространство — это тоже инклюзия. Не обязательно маркировать термином, скажем, инклюзия.
Потому что часто термин инклюзия, вот он какой-то такой сегрегированный, да, для людей с ограниченными возможностями.
Ну, да,
с небольшим включением людей, скажем, без ограниченных возможностей.
Ну да, я бы сказал, что, конечно, вот идеальный вариант, когда маркировок не будет. И, в общем-то, это нормально. Но очень часто бывает так, что когда мы не маркируем, и когда кто-то, например, организует фестиваль, он не понимает, как сделать доступным данное мероприятие для людей с инвалидностью. И они могут, приехав туда, почувствовать себя некомфортно, что тоже нехорошо. Потому что иногда, например, такие примеры я знаю. некоторые члены жюри говорят, мы не знаем, как судить ваших ребят, мы не знаем, как их оценивать, да. Угу. Вот они приехали, они на равных условиях хотят принимать участие в конкурсе, да, но жюри говорит, нет, мы вам дадим вот отдельный диплом, угу. Да, но мы вас не можем
включить. А почему? Да вот чем они аргументируют?
Они просто не знают, слишком иная материя, потому что их угу. нельзя судить по техническим параметрам. Понятно, что хореография там вот объективно проще, угу. техническое исполнение вот объективно слабее, и они просто проигрывают объективно здоровым ребятам. Но в то же самое время все специалисты, танцоры понимают, что это иной уровень работы, иной уровень возможностей, иной уровень восприятия танца. И они это понимают, но они не знают, как совместить это все, как, угу. как они могут это о здоровых и людей с инвалидностью сочетать. Вот инклюзивные фестивали, они как раз, в том числе вот Inclusive Dance, которым мы занимаемся, угу. они как раз эту всю специфику хорошо знают, умеют сочетать ее, потому что критерии оценки, вообще вся атмосфера, система мероприятий, она позволяет ребятам свободно включаться во все виды мероприятий, они позволяют им получать вот обратную связь о своем угу. творчестве, что важно на фестивале, они позволяют получать очень хорошие контакты со здоровыми и с такими же, как они, ребятами. То есть угу. Это среда более-менее подготовленная, которая открыта. И в этом плане маркированные фестивали, вот инклюзивные, они имеют некоторые преимущества между теми, кто не маркирован. Угу. Потому что суть не в том, как мы называемся. Мы можем называться как угодно. Важно, что, как организована среда внутри этого события, насколько она дружелюбна для любых людей, которые туда приходят. Вот. Но, конечно, в идеале, чтобы маркировка тоже ушла, потому что ты абсолютно прав, да, то, что даже маркировка сегрегирует, она часть людей, она сразу, о, это, скажем, это про инвалидов, о, это как инклюзии, нет, я не хочу, это больно. Это какие-то, да,
ну, да,
душевные, да, да, но мы...
Напрягаться заставляет.
Да, да, но мы понимаем, что это определенное, вот мир, скажем, абсолютно счастливый, гармоничный, да, это перспектива тысячелетия. Сейчас мы понимаем, что мы создаем вот определенные, есть такой хороший термин, островки надежды, там, где лучшие представители человечества, страны здоровых людей, мы их называем волонтерами, которые открыты к добру, и в том числе танцующие люди, такие тоже есть, они создают такую благоприятную среду, социальную семью для этих ребят, где они раскрываются неожиданно, они меняются иногда полностью. И это хорошая платформа для того, чтобы им становиться сильнее, самостоятельнее, после этого все-таки возвращаться в сложную жизнь, в открытую жизнь, потому что никто не хочет из них сделать просто тепличных растений. Но они туда уже приходят уже сильными, уже подготовленными. И, пожалуйста, поступайте в вузы, идите на работу, на открытые труда, живите.
Угу. Да. Друзья, я приглашаю вас присоединяться к нашему разговору. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях руководитель Центра социокультурной анимации и одухотворения Леонид Тарасов. Вы можете нам написать через сайт teos.fm, через плеер на сайте. Вы можете также нам написать комментарий под видеотрансляцией в социальных сетях. В общем, всеми возможными средствами, пожалуйста. Мы будем рады вашему участию. И мы сегодня говорим на тему «Жизнь без ограничений», так я как-то тему эту сформулировал, и подумал о том, что мы же все равно все находимся в ограниченных условиях, несмотря ни на что. И мне кажется, жизнь, скажем, с ограниченными возможностями здоровья человека, она позволяет нам внимательно посмотреть на свои собственные ограничения. Вот скажи, давай-ка начнем с тебя вообще. Расскажи сначала про центр, да, центр одухотворения, да, социокультурной анимации. Во-первых, социокультурная анимация, еще раз, я понимаю, что ты уже в 128-й раз рассказываешь, что такое социокультурная анимация, ну вот просто и доступно, что это такое, как вообще центр, ты решился на это дело, и в чем миссия центра, как он был организован?
Да, ну, наверное, я буду еще 100 000 раз еще говорить, и все равно никто не будет понимать,
что это такое, да?
Такое, да, потому что до сих пор как научное направление, как какая-то такая технология, она, конечно, еще не настолько известна, внедрена. Центр был создан в 2002 году, угу. То есть в этом году нам исполнилось 17 лет. Угу. И анимация в переводе с латинского на русский — это оживление, одухотворение. Это значит, что в двух, скажем, контекстах, скажем, одно, анимация, то, что мы знаем, как мультипликация, это оживление картинок. Uh-huh. А другое, то, что касается общества и человека, это удухотворение, то есть наполнение чем-то, да, чем-то важным, значимым, какими-то ценностями. И то, что касается анимации, дальше идут очень такие глубинные философские вещи, которые, собственно, возвращают нас к сути взаимоотношений человека и культуры. Культура как совокупности ценностей, накопленных человечеством, выработанных и в литературе, и в танце, и в театре, и во многих других видах, скажем, да, в деятельности человека. И, собственно, вот этот процесс, с одной стороны, усвоение этого богатства культурного, а с другой стороны, создание, пересоздание, воссоздание, творческая реализация, вот это и есть то, что можно назвать одухотворением в таком широком смысле, да, не в религиозном смысле. Mm-hmm. Хотя, конечно, религиозный аспект здесь тоже может быть, но соцкультурная анимация, она... как бы не вторгается в религиозную сферу, потому что это, как я считаю, это более такие тонкие, более сложные материи. Угу. Она в основном оперирует методологией культуры, культурологии, педагогики, особенно социально-культурной деятельности, которой как раз я вот занимаюсь профессионально, как направление педагогической науки, психологии, и социальной работы, без сомнения. И, собственно, вот эта методология лежит в основе. Очень глубокие философские основы. Я в свое время изучал очень много литературы, философской, педагогической по данному направлению. Соцкультурная анимация зародилась во Франции в начале 20 века, но она имела, по вот моим исследованиям, очень хороший аналог в России. Это в первую очередь это внешкольное образование, которое развивалось с конца 19-го до начала 20 века в России. Есть теоретики и практики этого направления. Но после революции это направление было свернуто, потому что оно касалось частной инициативы, касалось вот этих самых глубинных вещей, которые в советском государстве были как бы уже не нужны. Да, то есть они были как бы выкинуты на помойку истории. И из конца 80-х, начала 90-х это стало потихонечку возвращаться. Вот. И собственно, моя работа, мои исследования касались как раз изучения того, каким образом человек развивается через средства культуры и искусства, каким образом, в том числе, в частности, он может преодолевать сложные жизненные ситуации. И моя работа, собственно, в этом направлении началась в 1999 году, 20 лет назад, когда я пришел в общество инвалидов и увидел ребят с инвалидностью 18+. И начав с ними общаться, потом работать, я стал, в общем-то, изучать и прикладывать вот этот потенциал культуры и искусств на возможность решения задач. Моя практика быстро мне показала, что, собственно, я никому особо не нужен своими инициативами, но я поработал тогда в ряде некоммерческих организаций, увидел, что, собственно, я могу делать то же самое, я могу просто, обладая своим каким-то методом, пониманием, создать организацию и начать работать. Я это сделал, не имея ни представления о том, что такое НКО, даже еще не понимая, что это, собственно, такое, потому что соцкультурная анимация — очень сложная технологии, направления, тем более в практике, очень сложно. Я, в 2001 я закончил университет, это Рязанский институт культуры и искусств, Московского государственного университета культуры и искусств, это филиал, и защитил там диплом на тему соцкультурной анимации молодых инвалидов. То есть это, собственно, было у меня профильное направление, но это диплом все-таки еще не совсем основание, чтобы вот такую работу вести. Но достаточно быстро, в 2002 году, у меня началась очень активная практическая работа. Я сразу поступил в аспирантуру, и, собственно, я продолжал исследования очень долго в этом направлении. В 2005 защитил диссертацию. И, в принципе, вот эта вот научная составляющая деятельности и практическая, они очень долго шли рука об руку, вплоть до 2012 года.
Скажи-ка мне, а что такое вообще инклюзивные танцы? И с чего вообще начался центр? Вот с каких занятий начался центр? И как это все стало развиваться?
Центр начался прямо с меня лично, потому что я на первых порах был всем. То есть у меня не
Женец
было штата.
Людей греется, да?
Да, и бухгалтер, и директор, и писатель проектов, и все-все-все. И для меня было два важных направления. Первое — танцевальное, это понятно. Второе — это литература. То, что нам с тобой очень близка. Да.
Ух ты!
Да, и литература не просто так. Я очень
То есть это была литературная студия какая-то?
Это было, я сейчас расскажу, что я был очень в одно время восхищен работой одного очень малоизвестного философа в России. Его зовут Николай Сергеевич Арсеньев. Это как раз тот один из тех 200 профессоров, которые были высланы в 22-м году на пароходе.
На философском пароходе.
Да, да. Он написал потрясающую книгу. Я читал ее в исторической библиотеке, ты не поверишь. Я раскрывал ее, и там были неразорванные страницы. То есть до меня ее никто не читал. Я таки видел еще книги. То есть я раскрывал, я вижу, что ее никто не читал.
Ну, книга, которую не читали, она и трещит по-своему. Да. То есть вот когда ее раскрываешь...
Когда раскрываешь, да. Но я был потрясен тем, как это было написано и о чем. Потому что он очень глубоко раскрыл, она называется «Из русской культурной и творческой традиции». И она как раз рассказывала о кружках культурно-творческой интеллигенции, таких как там Чадаев вел, Станкевич, Веневитинов и так далее. И там была прям для меня прям технология, так я все-таки технологическое мышление очень много вот осваивал. Я прям увидел там вот, как это все делать. И я это применял. Именно принципы этого общения с ребятами это не было заформализовано, это было как раз на выявление вот этих вот наших творческих всех интересов и связано с литературой. И я встретил замечательную девушку Ирину Позднякову, она сейчас в Рязани живет, значит, она замечательная писатель, астроном, очень много чем занимается, и мы потом начали издавать журнал, называется «Луч Фомальгаута», журнал культурно-творческой интеллигенции инвалидов. Он как раз был литературной направленности, и это был ежегодный альманах, где собирались лучшие работы поэтические, литературные, ребят со всей страны. Мы издавали журнал, мы издавали книги некоторых из них, и поэтические сборники, и иные работы, и до 2012 года он издавался в печатном виде. Потом он перешел в электронный вид. У нас есть портал, называется «Луч Фомальгаута», с ним можно познакомиться. И потом уже эти все работы уже публиковались там, без печатного варианта. Вот так начался центр с двух таких вот направлений, танцевальное и кружки культурно-творческой интеллигенции, которые потом переросли в литературное, в поддержку литературно одаренных людей с инвалидностью.
Вот инклюзивные танцы, да? Расскажи подробнее, на чем, что это такое, на чем строится принцип, как вы работаете вообще с парами и так далее.
И инклюзивный танец — это совместное танцевальное творчество людей с инвалидностью и без инвалидности. Слово «творчество» здесь ключевое, потому что обычно танец воспринимается как пришли, встали где-то в линию, стали учить какие-то фигуры движения.
Да, ну, как бы обучение. Любое искусство, оно формализовано, да? То есть вот
ну, как бы, да,
есть техника, есть, собственно.
Обычно, да. Да, обычно воспринимается так танец, но здесь вот обучение находится не на первом месте, а именно творческий процесс. И в этом плане оно сильно... Творческий значит не обучение сразу, а... А движение просто, движение, причем на разном...
А с чего начинается? Смотри, я понимаю, да. как бывший спортсмен, что да. это, да? Ты приходишь, тебя там, ну, как бы, тебе просто там начинает там физо, там какие-то, да, какую-то формализацию. Вот ребята приходят, да, приходят, я так понимаю, с разными ограничениями. Это может быть синдром Даун, это может быть и ментальная инвалидность, это может быть совершенно разное, да? С ДЦП, по-моему, даже есть, да?
Нет, у нас есть самые разные ребята, у нас есть даже слепоглухие ребята, угу. которые занимаются. Угу. И понятно, что ДЦП, конечно. Начинается с... Все равно есть определенные блоки, такие как разминка, да, есть определенные упражнения, которые развивают ребят. И потом есть обычно часть с формализацией, да, с некоторых фигур или с некоторых постановок. Вот. Но вот как раз это всех... хореографическая часть и связанная с фигурами, она как бы вытекает. То есть она как бы такая дополнительная, бонусная. Uh-huh. В основном это достаточно понятные, простые упражнения под музыку, двигательные и разминочные, и с импровизацией танцевальной или элементарные движения, какие-то uh-huh. базовые фигуры, через которые ребята... начинают как бы осваивать мир движения танцевального. То есть важно сделать занятие очень разнообразным, разноплановым, как бы интересным по-своему. У нас разные педагоги, они по-разному ведут. Uh-huh. Да, то есть с разной подготовкой, там, с бальным танцем, современным танцем, с эстрадным, но принцип, он похожий. То есть мы должны... ребятам вначале привить, скажем, интерес. То есть не как училка злая в школе, да, там к ней приходит, да, вот она им дает, там учите, да, не выучите, да, мы, как бы я вот два поставлю. Нет, мы здесь наоборот ищем как раз вот тот самый вот интерес, который зацепит его. И это, конечно, сложно сделать. Для меня, вот я последний год работал с ребятами, где было много молодых людей, девочек с аутизмом. Uh-huh. И здесь моя задача была, в принципе, их вовлечь в поток вообще движения, как-то их захватить, их внимание, сконцентрировать внимание. И в этом плане помогают здоровые люди, волонтеры, которые... ко мне приходит в данном случае на занятия. Например, у меня вот сейчас занималось 10 пар. 10 ребят с ограниченными возможностями здоровья, 10 студентов и не студентов, которые приходили, потому что они хотят заниматься данным видом творчества и волонтерской деятельности. И вот между ними я вот эту... организовывал химию, ставил их в пары, или они помогали еще как-то друг другу. Например, когда мы идем по диагонали, они берутся за руки и делают некоторые движения совместно, помогая. Где-то поддерживая, потому что есть разные ребята, где-то показывая, демонстрируя, как это происходит. Поэтому не совсем обычные танцы у нас.
Угу. Чем вообще танцевальная терапия, скажем, как она помогает в работе с разными, да, ограничениями по здоровью? В чем ее эффективность?
Ну, с точки зрения...
Кроме того, что это, ну, по определению какое-то расслабление, да, вот переключение на какую-то сферу деятельности, что еще-то?
Ну, во-первых, с точки зрения здоровья задействован весь организм. Uh-huh. Потому что танец, ты получаешь нагрузку незаметно для самого себя. То есть ты не качаешь гантели, ты ничего такого не делаешь, но после занятий ты уставший, хочется лечь и просто там полежать. Это нагрузка, которая очень органичная. Очень много мышц глубинных работает, которые обычно не действуют. Потом современный танец вообще очень... особенно вот наше направление, оно очень органично для человека, потому что это и и осознанность тела, это и изучение своего тела, это и коммуникация очень тонкая с партнером. Uh-huh. То есть вот на этом все строится, в этом самое вкусное, самое главное в этом направлении. Не в сложности движения, даже не в техничности вот, исполнения, а в том, как, что там вообще, какая химия происходит uh-huh. в этот момент.
Чем вообще приходится, какими трудностями приходится ставиться? Вот приходит человек, волонтер, танцор, да, я хочу вот участвовать, да, я хочу быть частью да, вот этого центра. Да. Что происходит дальше? Как трудно, легко находится партнер? С какими трудностями они сталкиваются? Расскажи.
Да, но партнер находится быстро, потому что фактически у волонтера, у человека, который пришел на занятие, у него выбора так обособого нет. То есть если он приходит, то он должен подчиняться мне. Угу. И, в общем,
то есть выполнять... ты диктатор, да, такой?
Ну, на занятии да, потому что иначе теряется никак. Тогда смысл, скажем, всего этого. Поэтому мы, в общем-то, не... Это делается не грубо, да, но тем не менее очень важно, чтобы человек, который приходил, чтобы он приходил за инклюзивным танцем, не просто посмотреть там, постоять, хотя такие вещи тоже я иногда допускаю, но чтобы он был все-таки, понимал всю ответственность того, куда он вообще пришел. И, собственно, его приход первый раз, второй, третий, не всегда даже для меня имеет какое-то значение принципиальное. Мне важно, потому что очень часто это только знакомство, и он смотрит на то, нравится ему это, не нравится, хочет он этим заниматься или нет. И так как это волонтерство, я никогда ему не скажу, там, ты должен. Угу. Да, то есть я сделаю так, чтобы ему это понравилось. Если у меня это не получается, и он не чувствует в себе сил, я его поблагодарю, и он просто пойдет чем-то заниматься еще. Поэтому проходит какое-то время, и становится понятно, кто из них зацеплен по-настоящему этим направлением. Ко мне пришло в январе человек 15-20 студентов РУДН, из них осталось, наверное, человек 8. Угу. Вот. И я не мог предсказать, кто из них останется. Вот это было невозможно сделать.
То есть ты вот общаешься с человеком и не можешь даже близко предположить, останется он или нет?
В волонтерстве нет. Это, я считаю, невозможно. Только деятельность показывает. Вот именно по плодам мы узнаем, кто из них волонтер реальный, кто нет. И бывает, что на кого-то мы не можем подумать, что он останется, а он как бы остается как раз. А на кого-то кто-то кажется, да, прям по всем внешним данным должен подойти, но оказывается, что нет. Поэтому я не мудрствую лукаво, я им даю возможность себя проявить. Я говорю, ребята, я вот такой вот, я открытый, я готов вам помогать, вам здесь вас учить танцу, помогать вам справляться с трудностями с какими-то, показывать, как я сам справляюсь с какими-то ситуациями сложными. Вот. А уже ваше дело, оставаться или нет. И что бы вы ни приняли, это будет правильно. Какое бы решение вы не приняли, это будет правильно, потому что это ваш выбор. И ребята, те, которые остались, они, конечно, чувствуют, с одной стороны, значимость того, что они делают, они испытывают радость. Это очень важно для волонтерства. Угу. И с другой стороны, вот уже в этот момент, когда они осознанно остаются, они приходят не за практикой, не за галочками там, какими-то. Вот в этот момент они становятся мне партнерами. До этого они мне нагрузка. Я должен смотреть. Они также мои воспитанники в этот момент. То есть еще не волонтера. А когда они уже приходят, и они уже горят, все, я уже начинаю уже давать больше, сложнее. Уже те вещи, которые холодные люди не могут сделать с ребятами. То есть должно пройти определенный этап доверия.
Угу. Мы сейчас прервемся, дорогие друзья, буквально на 20 секунд. Я напомню, как нас найти в социальных сетях. Напоминаю, что сегодня мы говорим про танцевальную терапию, про инклюзивные танцы, про социокультурную анимацию с директором, с руководителем Центра социокультурной анимации и духотворения Леонидом Тарасовым. Не отключайтесь. Вы можете нам писать через сайт teos.fm, через наши трансляции в социальных сетях. И буквально через 20 секунд мы снова будем с вами и поговорим про очень интересные вещи. Например, поговорим про Международный фестиваль инклюзивного танца.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ну что ж, жизнь без ограничения, инклюзивном танце, танцевальной терапии. Мы сегодня говорим с руководителем Центра социокультурной анимации и духотворения Леонидом Тарасовым. Ну что ж, я хочу тебе как раз-таки поговорить о тех проектах, которые есть еще. Да, мы поняли, что есть, собственно говоря, танцевальная терапия, да, ты рассказал о литературном проекте. И я знаю, что вот сколько лет вы уже организовываете международный благотворительный танцевальный фестиваль Inclusive Dance. Расскажи о нем поподробнее и о проектах центра еще.
Да, в этом году седьмой фестиваль, мы уже начали его уже проводить.
Угу. А что значит начали проводить? Как он проводится? Я так понимаю, он этапами проводится, да? По всей да. стране? Да?
И по всему миру.
И по всему миру даже?
По всему миру, да.
Ну-ка, расскажи.
Да, но вот отборочный тур, вот очный пройдет в Сочи в этом году, всероссийский, с 15 по 22 мая. Там же будет у нас 4 дня школы инклюзивного танца. Это вот обучение каким-то очень важным принципам, моментам. Mm-hmm. У нас там участвуют в этих мероприятиях около 500 танцоров со всей страны и за рубежа, и 200 танцоров будет на школе. Это очень много, и это деле очень значимый для нас этап. И будут еще онлайн-конкурсы, которые проходят также ежегодно с 1 мая. Сейчас начнется прием заявок. Ежегодно участвует около 1000 танцоров в нем. Угу. Это значит, что коллектив из любой точки нашей страны и с любого континента может выслать нам видео танца, и мы его загружаем на специальную онлайн-систему для экспертов, они оценивают по специальным направлениям, и, в общем-то, они получают вот объективную оценку творчества своего, и это возможность о себе заявить, себя показать, даже если нет возможности приехать на отборочный этап или в Москву на завершающие мероприятия. Также мы проводим 4 специальных конкурса, которые об инклюзивном танце. Это конкурс для фотографов, для художников, для журналистов и для режиссеров видеофильмов. То есть те, кто снимают, пишут о коллективах в регионах, они также участвуют в конкурсе, присылают свои материалы. Эти конкурсы проводятся у нас в социальных сетях. ВКонтакте, в Фейсбуке и в Инстаграме. Inclusive Dance и инклюзивный танец. И это первый этап фестиваля, который проходит вот весной, летом. Завершающие мероприятия в этом году пройдут 26-29 октября в Москве. Это также ежегодный формат. В этом году 26 числа октября будет конференция по инклюзивному танцу под эгидой Всемирной ассоциации инклюзивного танца. 2 дня будет проходить соревнование после этого большого кубка Inclusive Dance. Это и соревнования среди пар по танцевальной импровизации, по спортивному бальному танцу, и соревнования среди команд по разным направлениям танцевальным. Угу. И 29 октября состоится гала-концерт фестиваля 7-го международного, где будут представлены лучшие номера этого года. И будет танцевальное шоу в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя.
Угу. А кто вообще принимает участие? Скажи, вообще географию всего этого.
В прошлом году 54 региона России, угу, В прошлом году мы провели еще 6 межрегиональных этапов. Это был Санкт-Петербург, Сочи, Красноярск, Екатеринбург, Саратов, Владивосток. То есть было 6 межрегиональных фестивалей. Собственно, мы собрали вот такое вот огромное региональное представительство в том году. Ну, вся центральная Россия, север, юг практически весь, Сибирь, Урал, Поволжье, Дальний Восток тоже есть. То есть много регионов, не все 100%, но мы, я думаю, что будем стремиться к охвату, к максимальному. Также страны Европы. В этом году, вот сейчас уже мы получили уже заявки от коллективов из Нидерландов, из Италии. Я думаю, что будут коллективы из Австрии на Москве, потому что они уже ежегодные участники нашего фестиваля. Ну и далее. Я думаю, что в этом году из Польши будут. И сейчас мы еще в работе. То есть мы сейчас еще рассылаем информацию и получаем подтверждение по нашим партнерам и участникам, кто из них может и хочет вообще приехать к нам. Вот, поэтому география широкая, и в этом году она увеличится, потому что у нас планы на то, чтобы максимально распространить вот информацию о нас и максимально, чтобы нас узнали.
Скажи мне, в чем цель вот этого фестиваля?
В том, с чего мы начали, это полноценная жизнь. Uh-huh. Полноценная жизнь для человека с инвалидностью. Она не всегда связана напрямую с выздоровлением, собственно. Потому что это вещи, конечно, важные, выздоровление и как бы становление нормой, так скажем, да. Но не всегда эти вещи идут прям вот вровень. Иногда бывает так, что у человека нет пока возможности преодолеть, скажем, эти вот ограничения, да, но он может в социальном плане приобрести очень большой потенциал, как, например, вот известный всем там Ник Вуйчич, у которого нет ни рук, ни ног, там, да, он очень вот в этом плане ограничен, да, но который прекрасный мотиватор и выступает по всему миру, имеет семью. То есть вот такая компенсация, она возможна, и, собственно, через фестиваль инклюзивного танца и через систему занятий танцем мы протаптываем дорожку человека из изоляции в жизнь. Он начинает приходить в студию танцевальную, начинает общаться, он приобретает уверенность, дальше он начинает выступать, его узнают, его видят, и после этого он приобретает какие-то еще возможности. Мы проводили год назад в Саратове фестиваль, и с нами ехала замечательно наша коллега из детского дома из Кировской области. Она рассказала нам историю, которая нам очень зацепила. Если вам интересно, я расскажу.
Да, конечно.
Одна девочка, которая в детском доме для детей с умственной отсталостью живет, это поселок Мурыгино, Кировская область. Значит, она на коляске, у нее сочетанные нарушения. Ольга Койкова, преподаватель, хореограф этого коллектива, взяла ее в танцевальную группу для того, чтобы как-то вот ее вот интегрировать. Ребята, которые там занимались в этой студии, вначале были против. Да, говорили, что она некрасивая, что она будет там мешать, она ничего не умеет и так далее. Но она настояла, эта девочка выступала. Был поставлен номер. С этим номером ребята выступали. И у нас выступали, и в других местах. И, в общем-то, ребята ее полюбили сами. А потом выяснилось, что эту девочку увидели, какой-то врач увидел в Кировской области, очень вот известный, предложил ей исправить ножки там по какой-то специальной программе. Вот, ей сделали вот одну ножку, я думаю, ей должны сделать как бы еще одну, чтобы она могла, ну, в общем-то, там встать как бы с коляски, как бы ходить. Дальше больше. К этой девочке приходила тетя, так называемая. Тетя приходила, в кавычках. Навещала. Эта тетя на очередном концерте, когда она сидела и смотрела на этот номер, где танцевала ее девочка, там, будущая солистка, она сидела, рыдала. Потом она призналась Ольге, что она не тетя, а, оказывается, а ее мама. И хочет ее забрать домой.
Вот как.
И прям хотел ее забрать прямо вот сейчас, прямо вот чуть ли там не сразу. Вот, но ее вот уговорили подождать немножечко, но в любом случае ребенок, которого даже не принимали даже свои ребята в своем же вот в своем детском доме, он получил совершенно иное значение, иное совершенно звучание. Таких примеров очень много, я могу рассказать.
Угу. Ну, это действительно очень важно. Скажи-ка мне, какие еще проекты вы, кроме танцевального фестиваля, развиваете? Я знаю, что у вас есть литературно-просветительская премия. Вот немножко о других проектах расскажи.
Да, литературно-просветительская премия была создана как раз в...
Золотое сердце, насколько?
Золотое сердце в развитии программы «Луч в Мальгаута». Потому что «Луч в Мальгаута», как вот мы уже вот обсуждали, это такая получилась немножко сегрегированная история. Угу. Очень мало выходившая на внешнюю аудиторию, больше для самих себя, как такой клуб по интересам. А у нас была задача, у меня была задача вывести это на немножко иной уровень. И принцип был тоже придуман инклюзивный, хотя мне вначале говорили, ну что ты придумал, какую-то ерунду. Ну понятно, что с танцем все ясно, там есть два партнера, там один здоровый, а как литература может быть вот, инклюзивной, ну как это ты представляешь? Никто же не будет стоять за там спиной, писать там за него, это же не инклюзия, вот, но ответ мой был такой, конечно, писать нет, но каждый творческий человек получает очень много вдохновения, очень много получает помощи от учителя, от родителей, от кого-то еще, от тех людей, которые вот окружают. Поэтому в этом тоже есть...
От кураторов, есть, скажем, от критиков.
От кураторов, далее. Критиков, да, в этом тоже. От издателей, в конце концов. Это тоже не инклюзия. Поэтому если мы посмотрим на то, как развиваются ребята, та же самая Ирина Позднякова, которая всегда поддерживала ее мама, потом она попала в наш центр, и мы ее поддерживали там. То есть она все равно благодаря вот каким-то вот определенным людям, организациям она продвинулась. Поэтому в этот принцип инклюзии был нами вот использован. И он был сделан таким образом. У нас было три направления. Первое направление — это творчество людей с инвалидностью самих. Но там, где они пишут не про инвалидность, а они могут там любые вообще работы в любом направлении, там, в сфере там, астрономии, в сфере там, фантастики какой-то. То есть все, что не связано, да, то, что имеет значение общекультурное. Кто сказал, что инвалидов должны читать только инвалиды? И как раз выход творчества людей с инвалидностью на общую, скажем, аудиторию, это, скажем, инклюзия тоже. Это первое направление. Второе направление у нас было следующее. У нас были работы людей... у нас были работы людей даже не с инвалидностью, которые касались математики, проблематики людей с инвалидностью. Это тоже, скажем, иной вектор. Вот. И третье направление касалось, собственно, людей конкретных и организаций, благодаря которым творческая деятельность людей с инвалидностью была возможна. Ну, то есть те, которые вот прям рядышком стояли и помогали вот этому всему продвигаться. Это и учителя, конечно, в первую очередь, школы, и родители, и организации. И у нас в 2015-2016 году прошел большой конкурс. В нем приняло участие детский конкурс, в нем приняло участие 385 детей со всей страны, около 50 регионов было. И взрослый конкурс был где-то 180 заявок. Это уже такие были серьезные работы людей с инвалидностью. Вот. И еще был ряд заявок, касающихся вот людей и организаций конкретных. И мы провели большой конкурс среди детей. Мы издали прекрасную книгу, я считаю, лучших работ этих детей, которых мы все зачитывались, мы взрослые и дети тоже, он называется «Я выбираю жизнь», где так много настоящего, так много живого восприятия жизни, невероятно много, И для взрослых у нас была премия денежная, было три победителя, которые получили там, ну, неплохие, в общем-то, денежные призы от нас, значит, за литературное творчество. Вот такой был конкурс. Очень сложный. Мы столкнулись с плагиатом, мы достаточно
да
много...
Да ладно, серьезно?
Серьезно, да. У нас была очень большая, на самом деле, проблема. Мы
Устовка
проверяли...
при этом прессовали, что ли?
Серьезно. Были некоторые моменты, были взяты просто произведения известных достаточно поэтов. И если бы у нас не были бы, ну, действительно бы профессиональный, опытный литератор, то мы бы даже и не поняли. Они просто говорили, что, слушайте, говорят, да, это по стилю, да, это похоже вот на вот это, да. И они просто действительно находили где-то напечатанные раньше, ну, вот опубликованные работы, иногда кого-то еще, не таких, скажем, известных. И это было сложно сделать, вот именно отобрать творчество, которое было создано аутентично, совместно с... может быть, с педагогом, но не написанное за ребенка. Это было сложно сделать. И я даже не знаю на 100%, сумели ли мы вот объективно к этому вопросу подойти, но мы старались. По крайней мере, вопрос с плагиатом был очень серьезный для нас, и мы очень много времени потратили на то, чтобы отобрать вот тех, где было явно сделано за. Вот. Но фактически... Дети приехали в Москву многие. После этого мы проводили концерт, гала-концерт мы сделали в центре оперного пения Галины Вишневской. Актеры читали стихи ребят, как бы играли, делали такие вот театрализованные, такие небольшие постановки. Вот. И, в общем-то, вот так, такое, таким было завершением. Пока мы не можем повторить такой проект, он оказался очень тяжелым, в плане организационном, требующим ресурсов больших, но у нас разработан сайт, у нас все создано, например, для того, чтобы это повторять. Если у нас будут возможности в ближайшее время это повторить, то мы, безусловно, это сделаем. Это касается вот именно литературного направления.
Угу. Ну вот Максим нам написал, вот у меня из веков, вот у меня знакомая живет в Азове, плохо ходит, с ДЦП у нее, но при этом танцует неплохо, и существуют танцы на колясках. Ну вот мы и рассказывали об этом, да. У меня тоже знакомая в Азове как раз ездит по России, на фестивалях выступает. У них там бывает колясочник или человек с ДЦП, который сидит в коляске, держась за руки, с волонтером танцует. Ну вот это и есть, собственно, инклюзивные танцы, да.
Ну, в общем-то, да, инклюзивный танец только, Максим, здесь не только люди на колясках. Вот специфика этого направления в том, что много людей есть с интеллектуальными нарушениями, есть люди с нарушением зрения и нарушением слуха, ну, аутистического, да, и там... спектра. И здесь как раз... Здесь как раз вот инклюзивный танец, он открыт для них тоже. И если мы проводим мероприятия для них, для вот танцоров такого плана, то мы не разделяем уже там на колясочника, на аутиста, на... Они все в этом творческом процессе находятся. Это первый момент. И второй момент, что отличает, может быть, от танцев на колясках, в чистом виде спортивных танцев на колясках, в том, что здесь разные направления танцевальные. Это не только спортивный бальный танец, но и современный, и эстрадный, и классический танец, то есть балет. И это тоже расширяет возможности и интегрирует еще больше людей в сферу культуры и искусства.
Вот буквально минутка осталась. Скажи мне, о чем ты мечтаешь?
Ну, в глобальном плане, если касаться нашей темы, о которой мы сейчас говорим, я мечтаю о том, чтобы в Москве у нас появилась своя площадка, где мы могли бы реализовать максимум того, что мы можем. Пока мы очень в стесненных условиях находимся. Это первый момент. Второй момент, мы в общем-то уже говорили об этом. Это выйти, конечно, на уровень очень мощный, международный, для того, чтобы действительно все участники со всего мира хотели к нам приехать, и чтобы они мечтали побывать у нас. И третий момент, чтобы то, что мы проводим, чтобы мы могли продать билеты, как это ни странно, на гала-концерт. Это важно потому, что не из-за денег, это важно для того, чтобы люди, чтобы мы добились такого качества, чтобы люди не пожалели заплатить свои 300, там, 500 рублей, чтобы прийти и увидеть как бы это чудо, которое мы проводим.
Ну, я что ж, я желаю тебе, чтобы вот эти твои мечты, они сбылись, и чтобы это стало реальностью. И, конечно же, я очень рад, что ты есть в этом мире, что ты столько добра даришь людям. И я желаю, чтобы это добро, оно распространялось все больше и больше вокруг тебя. И, дорогие друзья, ведь инклюзия начинается с нас самих, с тех, что мы сами перестаем быть ограниченными в своей жизни и дарим вот это добро другим людям. Поэтому, мне кажется, духотворение начинается с нашей души, с нашей жизни, с того, что мы делаем сами. Большое спасибо, Лень, что сегодня пришел и рассказал о том, что происходит и что ты делаешь, что делает ваш центр. Дорогие друзья, каждую пятницу в 15:00 передача «Ничего особенного» говорит о жизни без ограничений. До свидания. Буду рад видеть тебя на Телосе.
Спасибо, Игорь.
До свидания.
Спасибо.
Ничего особенного. 100% жизнь.